Его гость наш сегодня Катрин Ненашева, художник или художница. Не знаю, как вы относитесь к феминитивам. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Художница будет честнее, лучше.
Хорошо.
Комфортней.
Художница, акционистка тогда получается.
Психоактивистка.
И...
Есть у меня такая регалия еще.
Психоактивистка. Авторка.
Авторка. Например.
Жутька.
Значит, я работал, помню, на новостях пару недель назад. Была отменена ваша выставка в галерее на Солянке. Прямо вот в моей программе было. И вы, насколько я понял, в первый день не особенно... комментарии были, ну, со всех сторон, не особенно они были ясными, что там произошло.
Это правда, это правда.
Вот, да. Сейчас, спустя две недели, вы понимаете, что произошло, нет? Почему отменили вашу выставку?
На самом деле, действительно, вначале было слишком много каких-то неясностей, все пытались в своих объяснениях ходить вокруг да около, и была прорванная труба, которая, кстати, на самом деле, действительно потом прорвалась в галерею.
О,
на
карма!
Да,
карма.
Через день.
Так им и надо.
Это действительно произошло через день.
Они предвидели. Представляете, открылся бы у вас выставка, и трубу на выставке прорвало. Ну, плохо.
Ну, был бы очень перформативный, конечно, жест такой. А на самом деле, моя версия все-таки сходится на том, что запрет выставки, который Департамент культуры, к сожалению, Москвы никак не может объяснить, он связан не только с их решением, и он также связан еще с воздействием там той же администрации президента и ФСБ, например, поскольку до этого у меня была акция, и, в общем-то, тогда уже...
Акция на Красной площади?
Нет, она была на Мясницкой. Да, я затерялась со своим грузом 300 на Мясницкой, и тогда еще все написали, что это обязательно происходило около здания ФСБ. Вот, ну, мы так. И, в общем-то, да, еще шло очень много разговоров на тему того, что Департамент культуры не может поддерживать вообще в целом акционистов, и не совсем понятно, каким образом выставка такой художницы, как я, могла оказаться в галерее на Солянке, которая...
Ну, уже не первый раз,
культуры.
Потому что у вас же были выставки.
Да? У меня была одна выставка, действительно, да, и самое это интересное, мне кажется, главный документ этого всего, что даже Министерство культуры сделало у себя анонс выставки про пытки, да, тем самым, конечно же, ну, признав, что пытки – это часть повседневности, и что это действительно у нас есть. И, кстати, на сайте Собянина тоже был анонс.
Это... Ну, ладно, может быть, это просто они признали, что художник так видит.
В общем-то, да. И, конечно, было несколько дней, был достаточно большой сложный разговор на тему того, что, может быть, я там прекращу делать акции, тогда, может быть, галерея будет легче договориться с департаментом, чтобы выставка состоялась. И это, конечно, тоже очень, ну, большой как бы конфликт какой-то художественной институции с художником-акционистом. Пока, к сожалению, никаких точек соприкосновения найти не получается. Это достаточно обидно для 2018 года.
Но художники-акционисты чаще ассоциируются с какими-то политическими перформансами, политическими посылами. Для вас, я так понимаю, больше и важнее какие-то социальные проблемы.
Общественные, да.
Да.
Да, абсолютно. Я все-таки себя позиционирую как, ну, как арт-активистка. И, да, в общем-то, я занимаюсь социальным искусством в первую очередь, поскольку то, что я делаю, оно направлено в первую очередь на людей на улицах. Мне очень важно с ними взаимодействовать, очень важно с ними коммуницировать, да, поэтому акции всегда длительные. То, естественно, искусство социально в целом, по самой своей природе, акционизм, он тоже социален изначально по своей природе. Вот, поэтому, ну и плюс, на самом деле, мне действительно кажется, что как-то пора уже расширять акционистские грани, и абсолютно нормально, что какой-то проект может выставляться в галерее, в институции, в этом, да, ничего такого нет, тем более, что если это тема пыток, тем более, что если это, да, настолько актуальная, как оказалось, больная тема для некоторых ведомств до сих пор.
Да, она, судя по всему, очень больная. Она продолжается и продолжается. Мы тут ежедневно к ней обращаемся через публикации, например, в СМИ. Что должно было быть там? Что должны были увидеть зрители, если это можно описать по радио, если можно раскрыть концепцию?
Да, да, вполне, вполне. Учитывая, что мы даже вчера провели мини-выставку на сигаретных пачках, я тут, кажется, вам тоже могу показать...
То есть это...
Немножко порванная. А, собственно, выставка изначально состояла из 7 больших фотографий. На этих фотографиях были изображены тела людей, переживших пытки. То есть, поскольку я все-таки как художница, занимающаяся перформансом, то есть телесностью, да, меня интересуют как бы телесные практики, то важный акцент... был непосредственно на то, как люди, пережившие пытки или их родственники, поскольку, да, если пытки происходят с одним человеком, то они происходят и со всей его семьей, со всеми его близкими, как люди переживают этот опыт, что он делает с их восприятием реальности, с их восприятием тела. К сожалению, да, несмотря даже на то, что о пытках сейчас как-то активнее заговорили за счет там летней истории с Женей Макаровым, mm-hmm. который вот вчера вышел, тоже какая-то радость, все равно люди, пережившие пытки, да, они очень часто для медиа тоже становятся, ну, объектами, к сожалению. Они становятся новостным поводом, и что происходит с человеком дальше, что происходит с этой травмой, не совсем понятно. Соответственно, выставка состояла вот из 7 вот таких вот фотоэкспозиций. И люди придумывали перформансы. Я попыталась у них спросить, а если бы вы были художником, то как бы вы воплотили ваш опыт, как бы вы рассказали про него? Это еще тоже очень важно, поскольку, ну, да, отвечая на этот вопрос, человек как бы мыслит себя в позиции некого субъекта.
Ну, вот здесь я просто поясню для наших радиослушателей.
Трудно показать в камеру, сложно то, будет, что вы не пока... разберете.
Здесь есть фото, я так понимаю, это шрамы, да, это следы пыток. И...
Ну, на самом деле, просто... все не так просто.
Нет?
Это не только здесь,
в основном, все-таки здесь... Нет, соприкосновение просто
побольше,
двух...
Да, по большей степени самих следов и шрамов,
да,
здесь нет. Ну, и понятно, да, что,
ну,
как бы,
да,
что
да,
хочет
да.
видеть зритель, когда слышит о пытках. Конечно, сразу же в голове представляется, что это там какие-то шрамы, побои, истязания, вот, но все на самом деле гораздо сложнее, и на фотографиях все-таки были просто части тела, mm-hmm. мы попросили как-то людей потрогать себя, повзаимодействовать со своим телом, поскольку, ну, действительно, пытки
ну, просто
тела.
Здесь еще есть...
Здесь еще есть надписи.
Да, вот, да, надписи. Жесть,
поскольку...
какой ужас, боже мой, зачем это показывать? Это же на самом деле такая стандартная
реакция да.
абсолютно людей, которые хотят закрыться от этой темы и не хотят ни слышать, ни видеть, и им проще жить в каком-то мире, где нет пыток, а вы хотите им об этом напомнить и сказать, что вот они рядом с вами везде
ну,
практически.
На самом деле это самые действительно стандартные ожидаемые реакции, которые были собраны в рамках акции, которую я делаю, продолжаю делать на улице Груз-300, где вот я в таком неком объекте в виде клетки, появляюсь в застывшей позе. Акция уже прошла в 7 местах. На одной из них меня вот действительно задержали. Вот здесь вот под вашим офисом как раз это происходило. И да, действительно, видя живое тело, видя пыточное тело в открытом пространстве на улице, люди, первое, что они говорят, боже мой, зачем это показывать, какой ужас и какой кошмар. И, конечно же, ну, на первом уровне происходит отрицание того, как бы, что они видят. Это нормально. У человека, который переживает пытки, собственно, как бы тоже на первом уровне восприятия примерно такая реакция и есть. Как бы, что за жесть, почему это происходит и как вообще это возможно?
Ответ на вопрос, зачем это показывать, должен быть вербальным. Ну, то есть, вы пытаетесь как-то объяснить, или вы считаете, что с первого уровня восприятия люди, которые которые будут продолжать это видеть в разных каких-то, может быть, не знаю, обстоятельствах, они перейдут на второй уровень, попытаются как-то увидеть просто за телом что-то еще?
Ну, во-первых, на моей клетке прекрасно есть текст, в котором описана немножко моя история с пытками. У меня были пытки в ДНР, собственно, после чего я как-то стала пытаться заниматься этой историей. И, наверное, ну, весь этот проект тоже какая-то для меня попытка понять, что со мной вообще произошло после этого опыта, как он на меня повлиял. На самом деле, действительно, когда люди читают текст, а в тексте я как раз описываю эмоции и ощущения, в первую очередь, которые я испытывал, и потом там есть более общая информация про то, что как бы пытки происходят не только там с людьми, которые занимаются активистской деятельностью или художественной, а что пытки происходят там в полицейских отделениях, в тюрьмах и в психоневрологических интернатах, тех же самых. Люди все-таки абсолютно иначе начинают смотреть на объект, и у многих из них появляется желание мне помочь. Тут очень интересно работает эмпатия, которая возникает, потому что, с одной стороны, некоторые люди, желая помочь, сразу же начинают вызывать полицию, и они действительно до сих пор как бы вот надеются, что полиция, сотрудники скорой помощи, они должны и вынуждены помочь вот человеку в клетке, а некоторые действительно стараются вытащить, стараются как-то воздействовать. Действовать. И на самом деле самая главная коммуникация происходит, когда люди начинают трогать и ощупывать вот это вот пыточное тело, которое я представляю. Здесь и происходит этот вот контакт. Они не только его видят, но они еще с ним взаимодействуют.
Ну, это прям уже совсем какие-то совсем отважные люди, потому что, в принципе, прикоснуться к незнакомому человеку, это, мне кажется, это сложно. Это сложный шаг.
Это сложный шаг. В Москве особенно мы вот были в Ярославле, например, и там для людей потрогать, посмотреть, это как бы вполне себе нормальная история.
Мы для радиослушателей прервемся на пару минут, в YouTube продолжаем.
Реклама. Задумываетесь о том, чтобы ваш ребенок окончил школу за рубежом? Или собираетесь отправить его на летние языковые курсы? Образовательное агентство Bright приглашает на выставку «Лучшие школы Великобритании и США». Более 30 учебных заведений, личные встречи с представителями школ, консультации экспертов агентства Bright по среднему образованию и летним курсам. 13 и 14 октября. Отель «Арарат Парк Хаят» на Неглинной. Подробности по телефону 495-6655-196.
Зачем быть финансово грамотным? Как перестать зависеть от стоимости доллара? Об этом 3 октября в среду в 12:08 в прямом эфире «Эхо». В студии финансовый эксперт компании «Голдман Капитал» Алексей Широков. Не пропустите в среду в 12:08.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Юрий Сапрыкин.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Я же не была готова к пыткам, которые со мной произошли изначально.
Ну, на эту акцию в качестве объекта.
Я понимаю, ну, просто как бы отвечая, да, изначально на ваш вопрос, поэтому, ну, тут-то я уже готова, естественно, ну, при всем при том, ну, как бы акция — это одно, история про пытки — это другое, насколько вообще как бы можно быть, сейчас я переосмысляю свой опыт, а вообще насколько можно быть готовым к такому опыту изначально, Ну, как бы...
Катрин не наша, у нас в гостях, напомню.
Я вдруг подумал, что никогда не задумывался о том, что художник-акционист превращается из субъекта в объект, когда начинается акция. А как это происходит? И что, есть ли какая-то практика для того, чтобы перестать быть художником, перестать быть человеком и стать объектом, стать картиной, ну, условно, картиной, да, на которую смотрят, с которой взаимодействуют люди?
А, да, на самом деле, даже если посмотреть на акции того же Петра Павленского, особенно первого, он как бы он был объектом. Там та же самая туша, которая, кстати, ну, там моя акция все-таки является аллюзией, в первую очередь, потому что Павленского пытали во французской тюрьме, об этом тоже есть информация. Это тоже, ну, на самом деле, да, про тело художника, про жизнь художника, про судьбу художника. Просто есть у нас в истории акционизма разные акции, и там, например, прекрасная надпись из тел на Красной площади, сами знаете какая, она тоже, в общем-то, да, изначально про то, что тело является объектом группы эти. Насколько надпись на Красной площади из трех прекрасных букв. Вот, поэтому, на самом деле, ну и плюс, опять-таки, выходя в публичное поле, художник все-таки очень часто становится объектом уже и для государства, и поскольку, ну, оно всегда по-разному реагирует на твой жест.
Все мы объекты для государства.
Да. Это правда, это правда.
Практически. Даже художником может и не быть, но объектом ты будешь всегда.
Ну, кстати, про взаимодействие с государством. Вчера в этой студии был Алексей Малобродский, театральный продюсер. И мы с ним говорили о том, что если ты хочешь заниматься театром, ты так или иначе все равно будешь с государством работать. Это история с выставкой. Ну, и в принципе... Путь художника, ведь важно, чтобы работы были увидены. Это значит, что, наверное, здорово иметь какие-то выставки и площадки для выступления. А это, опять же, ведет неизбежно к взаимодействию с государством. Вот для вас что важнее, выставки с этим взаимодействием или какой-то уличный перформанс, который заканчивается совершенно другим взаимодействием, чаще всего с правоохранительными органами?
Тоже с государством, да. С другой его части. Да.
У меня было 4 акции все-таки. Я не первый раз на улицу-то выхожу, а выставка у меня была вот всего одна, и то она, в общем-то, ну, была, да, с той точки зрения, что информацию нужно людям доносить, да, и поскольку действительно я занимаюсь социальными темами, там выставка прошлая на Солянке, она все была на тему психоневрологических интернатов и на тему того, как люди живут в изоляции, в закрытых учреждениях, что с ними происходит, На самом деле проблема просто в том, что у нас нет независимых пространств никаких, ведь, ну, хорошо, департамент культуры вместе там с администрацией президента, ФСБ по звонку отменили выставку, но при всем при этом, как бы, да, что мешает сделать это где-то еще. Ну, поскольку я тоже наблюдала за этой тенденцией, что независимых пространств их становится все меньше и меньше, возникают новые, они закрываются, и так постоянно происходит, то вот вчера, когда мы пытались показывать выставку на сигаретных пачках, прекрасную в трех местах, это, наверное, пока единственный путь для того, чтобы все равно коммуницировать с людьми, взаимодействовать с ними и показывать те же фотографии.
Вы упомянули Павленского, о нем гораздо меньше сейчас говорят, чем когда он был здесь и свои акции показывал здесь. И такой стандартный вопрос, что же вы, значит, про Павленского-то забыли? Вот его там.
Ну, прекрасный вопрос, на самом деле. И, ну, для меня это тоже, например, какая-то очень больная и страшная ситуация. И то, что там происходит, ну, с группой «Война». И то, что происходит с Павленским, тут можно, конечно, Пелевина вспомнить и его высказывание про то, где и когда нужен русский художник, только в плену у ФСБ, что называется. И действительно, скорее всего, меня даже больше расстраивает, да, там, некое арт-сообщество, которое у нас все-таки существует, насколько оно остается, ну, как бы, разобщенным, и насколько, выпав из новостного потока, о человеке можно забыть и очень резко поменять отношение к нему из-за каких-то там бытовых действий. Вот, это какая-то больная тема.
Бытовые действия – это кражи из магазина, в смысле, или нет?
Ну, это если вы про войну, да, все-таки там про Павленскую историю другая история, вот с насилием, с театром ДОК, и тут опять-таки не совсем понятно, кто есть что и почему, вот, но я, например, очень рада, что Петя вышел не так давно, и я надеюсь, что дальше, в общем-то, он будет либо здесь, либо там, либо в каких-то еще местах.
Смотрите, когда мы прервались до YouTube, я задал вопрос о том, сколько людей считают вас не сумасшедшей, проходя мимо вас на акцию, вы сказали 30%, 70%, значит, есть такой враждебно настроенная аудитория. И в связи с этим вот что. Ваши акции, не маргинализируют ли они тему? Потому что их легко представить как... Ну вот, а смотрите, о пытках одни сумасшедшие говорят. Вон, вон, поглядите
или
на улицу.
Или про ПНИ, они сумасшедшие.
Да, вы... Вот.
Ну, это на самом деле очень такой интересный образ. Я вот знаю, что Олег Кулик, когда немножко говорил про мои акции, он говорил, что мне удается не быть задержанной, потому что я мимикрирую под городскую сумасшедшую.
Секунду, возможно... прервемся для радио, мы продолжим сразу.
Реклама. Пересадка волос только клиника ХФЕ. Врачи с мировым именем. Доступные цены. Гарантия на пересаженные волосы. Без боли, без рубцов. Для пациентов из регионов дополнительные бонусы. Только клиника ХФЕ. www.hfe-hfe.ru. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Я вижу огни, я вижу огни в Раменках. Что это за свет?
Это старт продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса от «Донстрой». И вам светят квартиры. Яркие трехкомнатные квартиры площадью 75 квадратных метров по цене от 12,5 миллионов рублей. Огни. 495-266-0400. Подробности и проектная декларация на сайте «Донстрой.ком».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики Елена Лукьянова. «Особое мнение» в среду после 5 вечера.
В эту среду в программе «48 минут в центре внимания» министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, ведущий Алексей Нарышкин и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. 48 минут в среду после 22 часов.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. На второй странице, Катрин, у вас прогноз погоды на ближайшие дни. На чем мы станем?
Плюс 10 сейчас в Москве, давление 741 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 87%. Пасмурно сегодня до плюс 13 и днем небольшой дождь. Катрин, читайте нам что-нибудь, что вам нравится.
Ну, я про восход солнца хочу прочитать, и про заход, и про долготу светового дня. Восход в 6 часов 35 минут, заход 18 часов ровно, и долгота светового дня 11 часов 24. 4 минуты.
Тут с погодой расправились, а есть еще минута. Тут спрашивают у вас, не планируют ли вы объединяться с Навальным или вообще с какими-нибудь политическими силами?
Нет, вообще нет. Это иначе это нивелирует меня как художницу, мой художественный жест. Нет.
Спасибо большое. Катрин Нинашева, художница, была сегодня у нас в студии. Мы продолжим после новостей.